Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, все, кто к нам присоединился только что. Здравствуйте вновь те, кто с нами был в прошлом часу. Так уж получилось, вне графика, в прямом эфире, Евгений Сатановский. Президент Института Ближнего Востока, экс-президент Российского еврейского конгресса, ну и много чего другого в прошлом, а в нынешних временах есть только две общественные работы, которые я за собой сохранил. Это Общественный совет Минобороны и правление фонда эндаумента Государственного Эрмитажа. Вот так уж получается. Теперь... Второй час моего сегодняшнего эфира, ребятушки, я позволю себе за коротким исключением, которым вы узнаете, быть в эфире в личном качестве. Оно довольно полезно, потому что, ну, поговорить же иногда хочется и самому, а не только с гостями. Вот отсюда неизвестно, прямо... Из воздуха возник чай, водичка, и теперь я окончательно укомплектован. Ибо как на фронте вовремя надо подвести снаряды, так в эфире важно вовремя поставить чашечку с жидкостью. Особенно человеку, у которого вот лет 10 как тяжелый диабет. Ладно, прорвемся. Давайте-ка мы посмотрим на сегодняшние события. Они безумно интересны, важны. Первое, о чем я всерьез говорить не буду, потому что я это комментировать, ну, как минимум, достаточно долгий период времени, необходимый для того, чтобы понять всерьез, как будут развиваться события, не буду. Это сегодняшняя встреча российского президента и президента Турции. Журналисты постоянно что-то на эту тему требуют. И говорят, а вот скажите, чего вы ждете? А вот как тут будет вот это и вон то? Перебьются. Почему? А потому что не надо много трындеть. Есть такая старая поговорка у высокого начальства, связанного с экономикой. Деньги любят тишину. Так вот, серьезные события тоже любят тишину. И до того, пока мы не поймем всерьез, к чему приведут переговоры Путина и Эрдогана, не надо лезть со своими прогнозами, и уж тем более не надо было лезть заранее со своими хотелками, намеками. Не срывали бы вы, ребят, мало ли что. Очень часто какое-то слово излишне активного, излишне говорливого человека вылавливается из средств массовой информации, транслируется, в данном случае, через турецкую прессу, и мешает. Ситуация в отношениях Турции и России идет по синусоиде. То все хорошо, то не все хорошо. То что-то бывает сильно плохо. Правда? Правда. Отношения наших двух стран, помимо там объективной реальности, таковы, что нам друг от друга вот некуда деваться. Вы можете не иметь отношений с Сингапуром, ради бога, с Вануату, с Кирибати. Я сейчас называю маленькие государства Тихого океана, а не ругаюсь. У вас могут или могут не быть отношения с Новой Зеландией. Спаси Господи, с какими-то замечательными африканскими государствами. А вот от Турции вам никуда не деться. И отношения эти завязаны на географию. Так же, как нам никуда не деться от Украины, Казахстана. Нам никуда не деться от Финляндии, Китая. И много еще от кого. И на историю они завязаны, на геополитику. Сколько у нас было за последние лет 300 войн с Турецкой империей? С республикой мы не воевали, а с империей сколько? А? 13? 14? Между прочим, все закончились однозначно. Ну, за исключением прудского похода Петра Великого, который кончился двояко-трояко. Но мы умудрились из этой ситуации, как держава, выйти достаточно успешно. Царя не потеряли, армия уцелела. А уж чего там было в разборе между султанским двором и командованием, в том числе местными беями, пашами и прочими эфенди, это отдельная тема, пусть разбираются турецкие историки, как это было. Вот так вот. Не надо мешать. Начальство сильно не хочет войн. Я его очень хорошо понимаю. Все идеи о том, что Путин агрессор, который нарушает мирное течение международной политики, играет не по правилам. А если кто играет по правилам, так это точно он. С моей личной точки зрения, зря он играет до такой степени по правилам, потому что их нарушали и нарушают очень многие. Еще по Мюнхенской речи Владимира Владимировича было видно, когда он начал задавать вопросы: ребята, а почему только мы играем по правилам? А почему только мы выдерживаем те соглашения, которые были формальные, неформальные, а? Ведь это была суть его Мюнхенской речи. А потом была пятидневная грузинская война. Мы ее, что ли, начали? Или Саакашвили ударил по нашим миротворцам в Цхинвале? А потом много чего было. Был Майдан. Была попытка свернуть по майдановскому образцу правительство Александра Григорьевича Лукашенко в Белоруссии. И вот тут это уже не получилось. И слава богу. Была упорная попытка выстроить что-нибудь эдакое в стиле президента Тихановской, президента Саакашвили и грядущего президента Навального у нас. Что, нет, что ли? Ребят, не надо мне сказки рассказывать про демократию. Я не люблю термина «цветная революция». Но если хотите, ну, вон там была арабская весна, которая вся сплошь от свержения Бен Али в Тунисе и Мубарака в Египте до убийства Муаммара Каддафи, после чего Ливия перестала быть государством, сноса Али Абдаллы Салиха в Йемене, после чего Йемен де-факто перестал быть государством, и попытки снести режим Асада в Сирии, после чего ни от какой Сирии следа бы не осталось. Это что, не то же самое, что цветные революции на постсоветском пространстве, а? А скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из больших сторонников великого американского сияющего града на холме. Вот мне было бы это очень интересно услышать. А то, что сейчас происходит в Израиле, на который я угрохал половину своей жизни. Хотя, впрочем, наверное, две трети. И не в качестве борца с международным сионизмом, кто в курсе. Еще с советских времен. Года так с 82-го. А там что происходит? Вот эти демонстрации стотысячные. которые выходят на улицы, парализуя страну, перекрывая дороги, перекрывая движение к аэропорту Бен-Гуриона. То, чего даже промыслить себе еще недавно было нельзя. И что, с моей точки зрения, ставит под вопрос физическое существование еврейского государства, которое, конечно, не эти люди строили, не эти люди защищали, и не эти люди будут отбиваться, если понадобится его защищать впредь. Ну, от соседних арабских стран не будет они отбиваться, там уже не нужно. А от Ирана вполне вероятно. Как в преддверии большой региональной войны с Ираном выглядит движение отказников-резервистов, политически мотивированных, летчиков в том числе? А мы не пойдем на сборы, потому что мы не любим премьер-министра. Ребят, его же избрали. Он вам не нравится, но его же избрала. Вот в рамках действующей демократии израильской значительная, большая часть населения страны. Ну да, израильская демократия застряла где-то сегодня на уровне итальянской. Когда правительство практически не имеет никаких шансов дожить до следующего выборного марафона, такие очередные, внеочередные выборы, иногда доведенная до идиотизма ситуация, когда у вас там за 4 года 5 выборов. Ну, что теперь поделать? Значит, такая демократия. В Америке она лучше. А давайте подождем выборов следующего года, президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Я не люблю Америку политическую. Грешен. Я слишком хорошо ее знаю. Я очень люблю Америку как страну. У нее потрясающие есть люди, живущие в этой стране. Их система благотворительности, их система взаимной поддержки иногда, но это прям вот пример того, как надо. И когда-то, как минимум, по еврейской линии, каждый кулик копается, ловя червячков, в своем болоте. Я уж точно сделал все, что можно, чтобы все лучшее, что было в Америке, перетащить нам и воссоздать, ну, скажем так, в улучшенном варианте. Я действительно это делал. Многое удалось. И хотелось бы надеяться, что и по другим направлениям это бы удалось. Но один в поле тоже воин. Бывает. Но вот политическую Америку, извините, ребят, у меня нет никаких иллюзий на тему того, что вот придет Дональдушка Трампушка, республиканский наш, и будет лучше, чем при демократах, система наших отношений с Америкой. Да Трамп, ну он по-человечески мне нравится намного больше, чем Байден. И, надо сказать, намного больше, чем Обама. И намного больше, чем Клинтон. Уж, как это ни странно, был на общем фоне, и особенно на фоне того, что ожидалось, ничего. А вот Трамп, он не завязан на Вашингтонское болото всерьез, ни на республиканское, ни на демократическое, и может, он поэтому, ну, как-то по-человечески это выглядит сильно лучше. И он прагматик. И он, безусловно, американский патриот, но он патриот такого типа, который, ну, доступен для диалога. С ним можно говорить и наверняка можно договариваться. А вот с Байденом о чем? Может, он зомби, может, он инопланетянин, я не знаю. Может, он пришелец из других миров. Он, может, когда он руку тянет, сжать ее кому-то незнакомому и невидимому, может быть, он кого-то там видит. Я не знаю это. Но совершенно точно с этой Америкой, с Америкой демократов, заполошных и безумных, тяжелых извращенцев в самом худшем смысле этого слова, да простят меня приверженцы демократической партии, нормальных воззрений на общечеловеческое. Они наверняка тоже есть. Но мы же видим, что пропихивается по линии ЛГБТ-сообщества и трансгендеров. Безумие, связанного с легализацией наркотиков и с легализацией педофилии. Нельзя на самом деле вот это к себе брать. Тут есть очень интересная тема. Вам же все это пропихивают по всему миру под хорошими лозунгами. Главное назвать хорошим словом любой сволочизм. Демократия. Нас же приучили к тому, что это хорошо, правда? Вам же не говорят, что демократия – это значит, что вы должны быть за демократическую партию Соединенных Штатов. Нет. А если не демократия, то что? Автократия, диктатура, тирания. Подождите, ребят. А весь мир, тысячи и десятки тысяч лет, кем управлялся? Ну, лидерами. Вот Путин с Эрдоганом, у них лидерская дипломатия. Почему? Ну, потому что это люди, отвечающие за свой базар, говорю сейчас невежливо. И Си Цзиньпи такой. И Нарендра Моди такой в Индии, хотя он сильный не герой моего романа, особенно после гуджаратского погрома, но он знает, что он хочет. И Мухаммед бин Сальман такой. И вообще в целом лидеры африканских, азиатских стран, латиноамериканских. Это, как правило, не мелкие, никому неизвестные бюрократы, которые играют там за кулисами какие-то свои игры, берут денежку у каких-то опять никому неведомых миллиардеров, и те их содержат. И на эти деньги реализуют их повестку дня. Какая бы чумовая она ни была, безумная, сумасшедшая. Если это повестка расовое равенство, вам его в глотку вколотят. Вот, значит, русалочка должна быть темнокожей, Анна Болейн исторически вполне себе англичанка будет темнокожей, Маннергейм будет играть африканский по происхождению артист. Ребят, вы рехнулись. Но ведь в истории было иначе. Чака, лидер зулусов, был африканцем. Да, конечно. А Маннергейм, он был финном. Ну, не бывает финнов такого цвета кожи, как играли его в нынешних голливудских фильмах. Их не бывает, это вранье. Это неправда. Не, если вы насчет эльфов каких-нибудь из «Ведьмака», вот как хотите, делайте, что хотите, это сказка. Да я даже с «Русалочкой» согласен, что она может быть какой угодно. У нас, в конце концов, Винни-Пух советский, он вот такой бурый медведь, говорящий голосом Евгения Леонова. А не желтый, американский. Сильно похожий на Си Цзиньпиня. Как там они умудрились желтого медведя изобрести? Я вообще не знаю. Медведи такими не бывают. Ну, настоящий медведь. Может, плюшевый медведь в магазине игрушек таким может, конечно, быть, но настоящие медведи, они обычно с другой раскраской. Ну, вот поставьте вы рядышком кадр из нашего Винни-Пуха, американского Винни-Пуха, и заплачьте над ними. Ну, получается, наш Винни-Пух с точки зрения движения BLM куда более продвинутый. Правда? Но не могут быть у Екатерины Великой, как это получилось в американском сериале, ее министры, ее придворные, ее графья и князья, индусы или африканцы. Один был араб Петра Великого, Ибрагим Ганнибал. Им вся страна гордится для того, чтобы породить там национального русского поэта Пушкина. У нас вот понадобился мальчик, которого продали в рабы русскому императору. А тот его освободил, в генералы вывел. И вообще-то говоря, вот его правнуком Пушкина был. Нормальное кино. И чего? Историческая правда. Ну, не привыкли мы врать, потому что это политкорректно и толерантно на тему того, кто кем был, кто что заслужил в этой истории. Нехорошо, некрасиво. Создатели Большого Зимбабве, великого государства на африканском континенте, были африканскими неграми и вполне себе чернокожими. Создатели великого Сангайского царства, Малик Гао, в конце концов, царств Бенина, безусловно, были африканцами. И чего? Одно только посольство Малика Мусы, которое уже во вполне исторические времена в рамках хаджа достигло Мекки, раздавая по пути столько золота, сколько не видывал тогдашний исламский, да и не исламский мир. Ну да, Малик Муса был негром. И чего? Нормально. Мы ж не снимаем фильмы, где он белый. Если в рамках демократии зачем-то надо на эту тему врать, да ну вас нафиг, ребята. Лидерская дипломатия – это часть нашей истории, нашей, людей. Кланы и племена, царства и империи – это личности, это лидеры. А то, что есть сегодня, это извращение из человеческой истории. Можете называть его демократией, а можете не называть. Можете охаивать всех, кто живет по другим принципам, исконным, традиционным. И для человеческого прогресса правильным. Какими угодно плохими словами, а себя хорошими. От этого суть дела не поменяется. И, кстати, были времена, когда Америкой тоже управляли личности. Настоящие люди. С плюсом, с минусом. Разных биографий. Но Вашингтон и Джефферсон, Линкольн и Теодор Рузвельт, и Франклин Делано Рузвельт, и Кеннеди. Они были личностями. И Рейган был личностью. Я его, может, не сильно любил, но он был, да, личностью. А потом пришли no-name people, безымянные люди, которые сегодня превращают в труху все, чего добилось человечество от собственной страны до Японии, Германии, Великобритании, вообще всего, чего только есть. И на Западе, и на постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, где держится всерьез один только Орбан в Венгрии, который отстаивает то, чтобы Венгрия осталась, ну, тем государством, которое когда-то князь Арпад построил. Не зря же мадьяры из-за Урала прикочевали мимо Киева, кстати, там даже гора Унгарка, и завоевали славянское вполне себе тогда княжество Паннонию. И до сих пор это государство сохранялось и сохраняется пока что на общем фоне европейского болота, которое сейчас пережевывается до уровня молекулярной кухни, так очень даже и неплохо сохраняется. Ну, а сейчас у нас будет с вами рубрика «Без комментариев». Короткая, мы ненадолго расстанемся. Потом некоторая информационная врезка. А потом я к вам вернусь, потому что мы еще про Грету Тунберг ничего не сказали. И про то, к чему приведут вот эти извращения квазиэкологического плана. А это тоже интересная тема в преддверии нынешних, настоящих, а не тех, которых эти идиоты блекочут, климатических изменений. Они на носу. И ой, как интересно это все будет. Вот мы и вернулись. Недолгим было расставание. Разлука была без большой печали, потому что что мы там 30 секунд с вами не встречались в этом часу. И сейчас у нас анонсированная мной информационная врезка. На связи Александр Евгеньевич Пищелко, руководитель государственного казенного учреждения города Москвы «Новые технологии управления». Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Так, у нас с вами про что, собственно, речь? Насколько я понимаю, в рамках выборов мэра Москвы... Кстати, ребят, мне тут поставили телеграм «Мардан», извините, я обращаюсь. Вот сейчас ведь выйду отсюда, я же оторву все отрывающееся, что есть у нашей аппаратной. Руки, ноги, головы, а... Нашли вообще Сережу Мардана. Он меня сменит рано еще. Извините, ну никак не могу. Вот. Это все равно, как если бы Сергею Семеновичу Собянину поставили, общаясь с ним, телеграм «Навальный». Да? И вот я представляю себе его бы реакцию радостную на эту тему. Ну что это такое? Так вот, у нас выборы на дворе. И есть акция «Выбираем вместе». 2023 год, программа называется «Миллион призов». Как сейчас помню, была уже такая. Ну и в рамках того, чтобы мы вообще поняли, про что речь, кто может стать ее участником?
Участником могут стать все москвичи, которые примут участие в предстоящем голосовании в электронном виде. Это либо онлайн с использованием телефона, смартфона, компьютера, либо на участке проголосуют также с использованием компьютера. Это называется терминальное электронное голосование. Ну, тоже электронное.
Ну, круто. Терминальное у меня вызывает сразу ассоциацию с фильмом «Терминатор». У молодняка наверняка тоже, но есть кто из старшего поколения знает, есть такое слово «терминал» на самом деле. Но вот это как раз про него. Вопрос номер два. какие там предусмотрены призы и есть ли поощрение для тех, кто участвует впервые в акции? Потому что, ну, с моей точки зрения, я понимаю, что хорош приз там, я не знаю, квартира в Москва-Сити. Но ведь наверняка же, ну, не это, правда?
Да, безусловно, у нас акция проходит и программа «Миллион призов» уже третий год, начиная с 2020-го, были различные призы. В этом году у нас будет 2 миллиона 300 тысяч победителей. Призы – это будут призовые баллы номиналом 1000, 3 и 5 тысяч призовых баллов, которые можно будет у партнеров программы, которых в настоящее время чуть более 200, ну и они постоянно пополняются, обменять 1 балл один равен 1 рублю, обменять, собственно, на то, что душе понравится.
А как их получить? И на что, собственно, можно потратить выигранные баллы? Ну, вот вы выиграли, ладно. А потратить-то на что?
У нас представлены среди партнеров благотворительные фонды, театры, музеи, торговые сети, кафе, рестораны. Как уже сказал, там чуть более 200 партнеров, которые пополняются и подключаются к нашей программе. Все победители получат СМС-сообщение о том, что они стали победителем программы «Миллион призов». Для тех, кто впервые примет в этом году участие в электронном голосовании онлайн с использованием, опять же, телефона, не посещая участок, гарантированно получат 1000 призовых баллов. Все остальные также участвуют в розыгрыше с учетом того, что 2 миллиона 300 тысяч победителей. Я думаю, что очень много наших москвичей станут победителями и в этом году в нашей акции. Дальше победитель получает смс-сообщение, заходит на сайт agvmeste.ru, активирует свой призовой код, активирует его и выбирает то поощрение, тот приз, тот подарок, который бы он хотел приобрести у одного из партнеров акции.
Железная логика. Александр Евгеньевич Пищелко рассказывал нам об этом. Руководитель государственного казенного управления учреждения города Москвы «Новые технологии управления». Спасибо огромное, Александр Евгеньевич. И тут уже маленький комментарий мой. Москва – город интересный. Во-первых, мегаполис. Таких мегаполисов в Москве много. Ну, мало в мире. Мы москвичи, я москвич, родился в Москве. Твердо знаем, что нам все должны, особенно городское начальство, оно тоже об этом догадывается иногда, потому что столица есть столица. Народ у нас, конечно, не такой любящий понтоваться, как в Северной Пальмире. В этом плане Питер сильно ушел вперед и Москвы. Ну, наверное, с имперских времен, но мы тоже сами с усами. Я просто вспоминаю, понимая, что мы народ скептический. Нам же и палец в рот не клади, и чего только нет. Это я сам такой. И мы вечно любим все на свете оценивать сначала, что называется, охаять, а потом понять, надо нам ходить на выборы, не надо нам ходить на выборы. А вот и Собянин не такой мэр, как я бы хотел его видеть, говорит каждый из нескольких миллионов человек, живущих в Москве. А он не может быть таким, каким каждый хочет его видеть, потому что для юного студента мэр – это один человек, для пенсионера, голосующего за Компартию, мэр – это другой человек. Для бизнесмена оптимальный мэр – это совершенно третий. Для вчерашнего немосквича, который приехал откуда-нибудь из далекой-далекой Средней Азии, скажем, или из-за Кавказа, четвертый. А для людей, которые живут в Москве и приехали, скажем, с Донбасса, и у которых 8 лет подряд война была рядом с их домом и осталась. Вот у них другое отношение к Москве и к ее мэру. Тем более, что вице-премьер Хуснуллин, который там сейчас много чего отстраивает, в том числе в Мариуполе, ведь его замом был. Так что у каждого видение оптимального и идеального мэра города свое, личное, персональное. Ну, я смотрю на Москву. И при всем том, что я очень часто критикую все те вещи, которые в ней были, и до того, как Собянин стал мэром, и в тот момент, как он им стал, и сейчас кое-какие, оно мне нравится. Это один из лучших городов мира, которые я в своей жизни видел. Я смотрю на то... Я серьезно говорю, ребят... Я в жизни своей с Собяниным не общался. Я ему ничего не должен, он мне ничего не должен. Это совершенно точно так. Я оцениваю его работу с точки зрения того, чистый город или грязный, красивый или некрасивый, комфортно в нем жить или нет. Я оцениваю его параллельно с Нью-Йорком и Лондоном, с Парижем и Берлином, с Тель-Авивом и Иерусалимом, или с Вашингтоном, с теми городами, которые я знаю. Один из лучших городов мира. Совершенно точно. Да даже с Токио могу оценить. В Пекине не было, а в Токио был. Ребята, извините, но в этом плане Москва, ну, с моей точки зрения, дала 10 очков форы всем известным мне крупным на сегодняшний день западным мегаполисам и городам. Это факт. Ну, наверное, можно себе сказать, нет, мэр к этому не имеет никакого отношения. Наверное. Только я понимаю, какое отношение мэр имеет к городу. Я знаю, как это было в Нью-Йорке. Вот тамошних мэров я очень хорошо знаю. Я видел Нью-Йорк при Динкинсе, видел Нью-Йорк при Джулиане. Ой, какие это две большие разницы. Остальных даже не буду вспоминать. Нью-йоркеры знают, о чем речь. Поэтому, да, эти выборы важны не только для мэра города, но и для всех тех, кто в нем живет. Если они, конечно, хотят жить в городе, в котором им жить комфортно, москвичам комфортно в городе. Если здесь чем дальше заниматься, да, конечно, море есть того, чем надо заниматься. Если то, что надо исправить, ага. И чего? Ну, надо, значит, надо. Мало ли, мне тоже не все далеко нравится. Периодически я об этом говорю кому-нибудь из тех, кто к этому имеют отношение. Иногда это даже исправляют. Бывает такое. Не было бы, не говорил бы. Характер у меня плохой. Я же скорее облаю, чем похвалю. Поэтому, ну да. С начала СВО я еще по-иному взглянул на городское хозяйство и на его начальство, потому что мы сегодня воюющий город. Мы город, на который идут атаки. Мы город, это не секрет, в котором организуют и пытаются организовывать теракты. И далеко не только от Минобороны, от руководства Росгвардии или МВД, зависит то, что сегодня Москва в гораздо большей безопасности, чем хотели бы все те, кто эти атаки и эти теракты организуют, проводят или пытаются провести. Это тоже факт. Если бы эта работа не проводилась, ну, поверьте, было бы все иначе. Я видел очень многое в этом городе. Я в нем родился, я в нем живу уже 64 года. Я видел его и в советские времена, и во времена разрухи при Гаврииле Харитоновиче Попове, и во времена Лужкова, к которому я хорошо отношусь. Гораздо лучше, чем многие из тех, кто его сменил, и во времена Собянина. Видел до коронавируса и в коронавирусную пору. А это было тяжелейшим испытанием. Мегаполис в условиях пандемии – это отдельная тема. И как все-таки смогли удержать город и уровень жизни в нем. Видел до войны и сегодня в войну. Потому что, как мы ее не называем, СВО – это война. Это мы СВО проводим, а с нами воюют и по столице бьют. Ну, а то, что у нас акция проходит миллион призов, привыкли мы к этому. Ребят, у нас своя специфика. У нас селедка под шубой, салат оливье. Меня еще папа учил сандалии без носков не надевать. И я так их и не надеваю из гигиенических соображений. Будет мне еще кто-то там рассказывать, что на босу ногу их носить надо. У нас, в конце концов, холодец едят, квашеную капусту и много чего другое. Мы делаем так, как мы привыкли. Да, мы же женщинам двери открываем, вперед их пропускаем себя и цветы им дарим, между прочим. И комплименты говорим без угрозы, что на вас в суд подадут. Такого маразма вот пока еще у нас не задалось. Какое-то отношение имеет к этому самому миллиону призов? Традиция у нас такая. Национальная вполне себе традиция с советских времен. Вот как выборы завели, очень хорошо помню. Когда были выборы, обязательно буфеты были со всякими мелкими, но приятными вкусностями в школах, где голосовали. И ставили всякие разные ларьки распродаж. Дефицит был тогда. Нету больше дефицита. И буфеты можно не ставить уже. Ну, кафе понаоткрывали чертову тучу. Но есть другая форма сделать что-нибудь приятное людям в выборный день. Нормальное кино. Нормальное. Российская национальная традиция, перешедшая к нам вполне себе из советских времен. Можно, конечно, на эту тему всячески веселиться, а можно пожать плечами, потому что приятно. А приз тебе достался, тебя же никто не заставляет его использовать. Может, тебе не досуг, но приятно. Я точно помню, что... Ну, мне просто некогда заниматься всей этой фигней, ходить там. Ну, для меня фигней, ребят, я занятой человек, мне спать некогда. И мне точно некогда реализовывать там всю ту штуку, которую я в своем, помню, подарочном конвертике там получил. Ну, вот сейчас это все в рамках электронного голосования. Но я вполне себе представляю, что они до такой степени загружены люди. Ну, чего-нибудь приятного себе на эту тему найдут. Вот про это мы вам отвлеклись слегка и на протяжении некоторого количества минут и рассказывали. А теперь вернемся к тому, с чего я, собственно говоря, наш эфир начинал. Я же обещал вспомнить в рамках демократии, толерантности и всякой другой лабуды, о которой я говорю, про еще одну знаковую ее черту, это на которой страшно опять напоролись западные демократии, в нашем китайском, индийском и всех остальных лицах, это вот по климатическим темам. Заметьте, я вообще начал со встречи Путина и Эрдогана, двух лидеров. И повторю еще раз, я ее не комментирую, потому что результаты, ну, месяца два, дайте, потерпите, и я пойму, например, к чему это все привело. Правда? Потому что у турок и лично у Эрдогана свои интересы. У нас свои. Посмотрим, где это все притрется. Ну вот, значит, мы совершенно точно и империи Оттаманской порты бывшей и нашей, бывшей российской, бывшей Советским Союзом, прям напоролись, так это на рекомендацию гигантского количества идиотов, жуликов, прохиндеев, прощелыг и Гретов Тунбергов, а также Горов и, прости господи, Чубайса Анатолия Борисовича, который у нас был спецпредставителем по устойчивому развитию перед тем, как свинтить. Так это рекомендации похоронить традиционную энергетику, традиционную промышленность, традиционный транспорт. Просто так. Похоронить и ринуться в лоно пихаемых нам во все щели дыхательные и пихательные технологии европейцев и американцев. Прогрессивных, экологичных, климатосберегающих, с под обещания, что ни в коем случае нельзя повысить, дать повыситься температуры на планете на 2 градуса, а то всему конец. Это, в принципе, старая тема. Это как старая история Михаила Михайловича Жванецкого, покойного ныне, которого я очень хорошо знал, из его молодости, когда он в Одесском порту работал. Ему там позвонили и срочно потребовали бежать на причал такой-то и сякой-то, где в шторм заливало тележки кранов. В шторм. Волной. И прыгнул он в плащ и собрался туда бежать. А умный напарник ему говорит: ну и что ты будешь делать? Простите, пожалуйста, уведите детей от голубых экранов, потому что сейчас скажу приемлемую, но некрасивую фразу. Жопой волны отбивать. И это примерно то же самое, что мне бы хотелось спросить. Генсек ООН Гутьерреша, президент Соединенных Штатов Байден, президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца, Грету Тунберг лично, а также Анатолия Борисовича Чубайса. Ребят, а вы что, своими коллективными жопами будете отбивать изменения климата? Вот если Гольфстрим действительно сменит направление течения, вы встанете все дружно у него на пути и будете грести, воду пропихивать, теплые волны с Карибского бассейна пыхать у сторону Скандинавии, что ли? Дебилы. Не, при Горбачеве это проскочило. Ладно, на понт взяли. Академия была против, но посол наш в Канаде подписал вот всю эту хрень. Монреальский протокол, токийские, парижские соглашения, меморандум. Больше ахинеи я в жизни своей не видел, большего разводника. Ну, пробником было, конечно, как Дюпон боролся с производителями фреонов, чтобы накрыть конкурентов по холодильникам, и накрыл. Озоновая дыра Она взяла, да и затянулась. Сама. А потом начало все пульсировать. Природные явления космического масштаба. Хоть подгоняй их под человеческую деятельность, которая, в принципе, должна быть немедленно уничтожена с точки зрения придурков, которые говорят, мы лучше знаем, у нас демократия, а у вас ее нет. Поэтому ваша экспертиза ничего не стоит, только наша. И там пишут всякие экспертизы, модели подгребают, вон на эту тему голосуют, политиков туда пихают, нобелевские премии им выдают. Большой привет нобелевке Гора, Обамы. Ну, кстати говоря, Арафата, Муратова, цена примерно такая же этим нобелевским премиям. Главное – ухайдакать конкурента. Конкурент – мы, китайцы, индусы, арабы, турки, с их очень толковым подходом к развитию экономики. С финансами, да, их там МВФ под себя взяло, примерно как и наших. Финансюг и цитрабанкирш. Но без газа, без нефти, без угля и стали, без атомной энергетики и транспорта, современного транспорта, не будет ничего. Без химических удобрений не будет урожаев, с голоду переподохнем. Тысячи и тысячи лет, когда у вас меняется климат, человек приспосабливается, меняет жилье, ирригацию изобретает, животноводство, растениеводство, выводит новые сорта и новые породы животных, строит плотины, борется с наводнениями, предсказывает землетрясения и извержения вулканов, борется с лесными пожарами, оккультуривает среду. В конце концов, вывозит население из тех районов, которые не удастся спасти. Что вы можете сделать с цунами? Вон, великое цунами осени 2005 года. Официально 250 000 погибло, неофициально 1400 по всему бассейну Индийского океана, по побережью и Тихого. Потому что что? Мегаземлетрясение. Что вы можете сделать, идиоты? Извержение вулкана Тобо 73-74 тысячи лет назад чуть не похоронило род человеческих. Что вы можете сделать, если у вас грохнет очередной супервулкан? Какие-нибудь Фарнейские поля под Неаполем. А я посмотрю, Йеллоустон. Поэтому, ребят, не надо лохматить бабушку, не надо путать Божий дар с яичницей. Не надо пихать демократию западного типа по Фукуяме, как высший уровень развития человечества, которым она никогда не являлась, не является и являться не будет. Частное извращение последних пары двух-трех сотен лет, которое заканчивается в качестве панацеи от всего на свете. Думайте головами, ребятки, перед тем, как дружно идти в строю, потому что, может быть, это строй леммингов, которые идут топиться в океане. Не надо толпой никуда ходить вслед за Америкой, Европой и прочими их соратниками. Своим путем ходить надо. Своим. Куда вам, нам надо. Очень полезно для здоровья. Помогает уцелеть. Ну, вот на этом мой сегодняшний эфир закончен. Уж извините, кого расстроил. Всего вам доброго.